Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов пять минут. В столице здравствуйте, друзья. А в эфире шоу «Подъем выходного дня». Я смотрю, просто у меня сегодня новая соведущая.
До свидания.
Ольга Данилевич вернулась.
Доброе утро, Виктор Петров. Дерзкий.
Оль, может, ты забыла? Давай я тебе напомню, чем мы здесь сегодня занимаемся.
Слушайте, вот стоило человека оставить на сколько там, 2-3 недели?
Уже не помню.
И все. Выгнал меня с главного места в эфирной студии. Я теперь самостоятельный. Я подрос, говорит, буду сидеть сам за пультом практически. Я все могу сам. Слушайте, чувствую себя просто ненужной теперь в эфире, знаете? Ненужной.
Всегда нам нужно, по сути, золотой состав.
Это ты себя? Тоже золотым составом называешь?
Нет, это про тебя. Золотой состав на тебе заканчивается.
Я же говорю, дерзкий. Ой. Доброе утро все еще раз. Доброе утро.
Бабовщина нам пишет, 19-й. Да, именно так. Но я с ней борюсь, друзья, как могу.
Бабовщина.
Так тебя еще никто не называл.
Да, мне кажется, так еще. Вот оно.
Начнем со стандартных вещей, которыми...
Я думала, ты сейчас все-таки начнешь с каких-то вещей, типа, как тебе, милое, было там в Лондоне, вот это вот
ощущение страшно. Нет, это следующую получасовку, правильно же, получасовку мы начнем. Ольга, how are you?
I'm not so bad, как теперь я знаю, должны отвечать истинные британцы и лондонцы. То есть я не должна говорить I'm fine, там, вот это вот все, чему учили в школе, все это неправильно. Но давайте, я не буду перетягивать, как всегда, одеяло на себя, немного дам тебе порулить, давай.
Not so bad. Сегодня и в Москве ожидается плюс 8. Говорят, что будет пасмурно, но я смотрю в окошечко, вообще не пасмурно.
А все, знаешь, почему я пришла? Должно было быть пасмурно, но я солнце в вашем
на
окне.
На самом деле, друзья, я бы на вашем месте напрягался, потому что как только Данилевич попадает в эфир, сразу какой-то апокалипсис. Если выпадет снег снова, это не я виноват. Если Абдулхамид нас слушает, Абдулхамид, это не моя вина. На самом деле, все это Оля, она привезла такую погоду. Ну да ладно. Самое главное, что сейчас происходит в Москве, это перекрытие.
О, да. В Москве закрыли часть фиолетовой ветки, как вы помните, накануне, 8 станций.
Ну, прям все до кольца, да. Нижнюю часть. Нижнюю часть Таганско-Краснопресненской линии метрополитена закрыли. Это почти...
От текстильщиков до котельников.
Я вчера считал, это почти 14 километров трассы, это если говорить по Нижегородку. И где-то порядка там 12, если по Волгоградку. Ну, самое плохое... Самое сложное и трудное в данной ситуации то, что перекрыли еще и съезды с третьего транспортного кольца. Теперь вот если вы едете по третьему транспортному, я не знаю, как вам попасть на Нижегородку и Волгоградку. Вообще не знаю.
Ну, самолетом, вертолетом?
Вертолетом только если. Сегодня это еще будет не так сильно ощутимо, хотя люди, я думаю, что сдачи.
Нет, слушай, вчера еще все жаловались, что уже сложно там все на дорогах, особенно сложно, да, в районе съезда тоже.
Съезда,
потому что вчера закрывали уже, но причем закрыли, насколько я понимаю, не рано утром, а закрывали как-то в течение дня съезды на Нижегородку и на Волгоградский проспект. И люди нам вчера писали о том, что все плохо, все тяжело, движется. Но есть хорошая новость.
Ну-ка.
Как вы знаете...
Есть хорошая новость, серьезно?
Говорят, что должны открыть ремонтные работы, точнее, строительство, из-за которого закрыли часть Таганско-Краснопресненской линии, должно как бы завершиться к 11 апреля. То есть 11 апреля утром должны открыть. Так вот, вчера власти Москвы говорили, что есть надежда, что откроется чуть раньше, как это бывает иногда у нас.
Слушай,
со всякими перекрытиями,
как...
открывается на день, на два раньше.
Я как человек, который стал свидетелем сразу двух подряд перекрытий на Щелковском шоссе, могу сказать, что это несущественно. Вот прям, ну, они могут успеть сделать пораньше, конечно, но проблема в том, что автобусы, которые ходят, и это не так страшно автобусы, которые перекрывают одну полосу, как страшно то, что вот эти вот всякие кубики и разграничители, которые сейчас стоят на дороге, их будут убирать очень медленно. Это, ну, это просто не быстро вообще ни разу. Это такие здоровые кубы, в которых есть много воды. И чтобы их убрать, нужно, чтобы приехала машинка.
Это чтобы пришел внутрь. Халк?
Ну, даже не Халк, то есть они же не сливают эту воду здесь, не могут они слить ее на дорогу. Они ее забирают и сливают куда-то, куда это можно делать. Надеюсь, что не в Москву-реку.
Если вы вдруг еще не знаете, как вам объехать вот этот участок Таганско-Краснопресненской линии...
Не ищите никак, вообще.
Нет, есть для вашей информации, для понимания ситуации, в вагонах метро сейчас транслируется схема объезда на экранах, и вы можете там посмотреть, каким способом вам избежать стояния в пробке, например.
А ты видела, как... О, господи, видела, слышала, как в метро машиниста вот этот момент информирует граждан?
Если это честно, нет, потому что я чаще всего еду в наушниках.
Это выглядит следующим образом. Уважаемые друзья... Вот так реально тебе говорю. И то есть, ну, хорошо.
И вы сможете объехать этот участок.
Да. Как очень часто, где-то лет 10 назад, так было в самолетах, когда ты улетаешь, мистер Бойко, аэропорт Шереметьево. Примерно так это выглядит сейчас в метро.
Ну, экраны есть, говорю, экраны есть, так что вы можете даже не очень слушать, что говорит машинист.
И еще про перекрытие. Станция Каховская, по-моему, перекрыта. Это вот, которая между...
Да, между зеленой
и... Мембрана вот эта между серенькой и зелененькой. Она же Каховская называется, по-моему.
Да.
Да. Вот ее перекрыли вообще не на 2 недели, там на пару лет. Но говорят, что будет хорошо. Представляешь, как будет классно...
Потерпите, будет хорошо.
Там построят большое кольцо. Есть маленькое кольцо, есть вот эти перепоночки везде. Красота! Я не знаю, как это назвать. Ну, вот эти вот самые маленькие незначительные участки метро, которые там еще ходят с промежутками в 3 минуты. Вот там поезда. Их там, скорее всего, 4 поезда, они просто так вот курсируют вот вокруг этой ветки маленькой.
Слушай, мне кажется, ты сейчас оскорбляешь чувства людей, которые живут вот на этих перегонах, назовем их.
Если хотите, подайте на меня в суд, Ольга Вячеславовна.
Я там не живу, понимаешь? Я там не живу, ты меня не можешь оскорблять. Катя, ты меня сегодня подать, все утро оскорблял уже, что уж.
Наконец, начинается. Все, отлично.
Я буду жаловаться.
Но, друзья, пока перекрыто движение, есть повод воспользоваться общественным транспортом. И
не только автобусами, троллейбусами, трамваями и чем еще?
Метрополитеном, да. В Москве в 2019 году в прокате будут доступны 10 тысяч самокатов.
У меня счастье. Сейчас я тебе объясню, почему у меня великое счастье. Потому что, когда эта вся история с прокатными велосипедами, ну, самокаты нет, честно говоря, я их не успела как-то попробовать в прошлом году, но когда история началась с прокатными велосипедами в Москве, я просто танцевала от счастья. Потому что я очень хотела велик, и я понимала, что я не хочу его покупать, я не знаю, где его парковать, я не хочу его таскать на 3-й этаж, там, у себя в квартире его оставлять на ночь. Вот этого все я не хочу. Я хочу, чтобы было много мест, где их можно оставить, доехать из точки А в точку Б, и когда прокат начался такой масштабный, я купила первый же абонемент просто на весь сезон, сразу.
Сразу так, купила велик себе, как только начался прокат.
Это было в позапрошлом году, и цены были какие-то вообще невероятно прекрасные, то есть там что-то было... 1200 рублей на, по сути, на май, июнь, июль, август и сентябрь на 5 месяцев за 1200 рублей, причем с большим, как это называется, временным отрезком. Там вообще по полчаса, да, но вот абонемент вот этот, он был типа самый дорогой, и там можно было припарковывать велосипед, прислонять его, потому что, ну, ты его же не обязан прям парковать, ты его должен просто отфиксировать и можешь дальше ехать. Так вот, период до следующей фиксации был 45 минут по этому абонементу. Это очень круто, потому что как раз 45 минут мне хватало вот на мои поездки, которые...
Но он же тяжелый, он прям очень тяжелый.
Он очень тяжелый, потому что он антивандальный. Если вы решите с ним спуститься в подземный переход, я прям вот сразу соболезную вам.
Мне вот очень нравится эта формулировка «антивандальный». Антивандальный он чем? То, что если
тем,
ты его...
чтобы его спереть, в смысле, после 45 минут, например, он может заблокироваться. Или ты, если ты его где-то просто взял, он может заблокироваться, и ты даже этого не поймешь. У него перестанет поворачиваться руль. Ты будешь ехать-ехать по прямой дороге, думать, что все хорошо, и тут... И все.
Да, ну, в общем, не только теперь есть... Господи, как они называются?
Велосипед?
Вот, молодец, я слово на «в».
Обращайся, обращайся.
Велосипеды. А, причем их будет не просто много, их будет очень много. 5100 велосипедов, 10 тысяч самокатов и 25 тысяч авто в каршеринге теперь будет.
Ура,
доступно.
Товарищи!
Когда откроется, правда, велосезон, непонятно. Скорее всего, в конце апреля. Поехали.
Я теперь... должна была ту-ту-ту здесь делать, или ты? Я все время жду, что кто-то
мне
будет
вчера,
делать.
Мне вчера предъявили, представляешь, что нельзя так делать теперь. Кого-то раздражает это.
Кто вчера предъявил?
Я не знаю, я не запомнил этого человека. А-а-а. Я надеюсь, что он сегодня вернется и оценит по-настоящему бесячее ту-ту-ту. Потому что Ольга Данилевич, напомню, вернулась из...
Великолепная.
Я бы сказал, она зовет себя великолепная. Мы зовем ее просто Ольга Данилевич. Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5
литра. Это моя
литра.
Любимая история, потому что...
Или это, Оля?
Потому что, мне кажется, вот, ну, объективно, найдите мне человека, покажите мне, ткните мне в пальцем в человека, который, если вдруг так случилось, что у него в рюкзаке при себе оказалась какая-то бутылка с жидкостью объемом больше 100 миллилитров, собственно, что нельзя уже проносить в салон.
И это не просто водичка без газа, да?
Кто без боли в сердце, кто выбрасывает это и спокойно расстается с этим? Если могу, я волью это все в себя, конечно.
Если не можешь в себя, то на себя, не доставайся, да ты никому.
Ну да, если у тебя, например, там, не знаю, вдруг тебе подарили флакон каких-нибудь там духов, такой очень большой, больше 100 миллилитров, например.
Таких,
наверное, не бывает. Не знаю.
Ну, здесь новость немножко про другое. Давай сначала новость прочитаем.
Давай.
Гражданин Китая выпил 2,5 литра молока на таможенном досмотре, чтобы не выбрасывать продукт в мусорку. Житель... Чжэньчжоу, городской округ в провинции Хэнань, я не знаю, для кого это информация, но, возможно, вам это поможет, собирался пронести 3-литровую канистру с молоком через таможню аэропорта в Австралии. Несмотря на то, что ее объем в 30 раз превышал допустимые нормы провоза жидкости в ручной кладе. Когда сотрудники ознакомили его с правилами, мужчина открыл бутылку и выпил все содержимое. Есть какие-то... последствия подобных поступков, мне просто интересно. Ну, то есть 2,5 литра молока,
мне кажется,
это же
потом
много.
Все, потом был занят туалет в самолете, конечно, всю дорогу.
Зато его полет точно запомнился.
Понимаешь, человек мог бы просто положить это в багаж, как сделала я. Это странно, и сейчас я ожидаю от вас каких-то саркастических комментариев, но я повезла литр молока в Лондон из Москвы. Я серьезно.
А зачем, прости? Там буренка
сейчас,
не такая,
нет, сейчас,
досточная.
Я сейчас расскажу. Я не пью коровье молоко. Я пью соевое, там вот это вот все. И я подумала, что самая страшная беда...
Чопорные британцы не знакомы с соевым молоком.
Самая страшная беда, которая может со мной случиться, это когда у меня нет завтрака. Я прям вот, ну, это ужасно.
Мы знаем это. Да, Оля каждое утро не завтракает, приходит сюда.
Нет, я как раз это я уже по завтракам шепчу. Представляешь, что было бы, если бы нет? Так вот. А завтракаю я разными штуками, но готова на завтраке хлопьев, готова на завтраке хлопьев с ягодками, залитыми молоком. И я подумала, что вот я прилечу, а вдруг у меня рядом нет магазина, или вдруг, я еще не понимаю, какие, насколько высоки цены в Лондоне, вдруг это будет как-то невероятно дорого, я решила, ну, у меня хотя бы литр молока московского будет, нормально? И я взяла этот литр молока.
В ручную кладь?
Нет. Я же говорю, в багаж.
А, в багаж, хорошо.
Да. Я в багаже привезла литр молока.
А обратно что привезла? Тот же литр молока, да?
Нет, всякое разное.
Ладно, давайте устроим голосование для разгона, так сказать.
Давайте, да, про жадность.
Вот бывает, было ли у вас такое, ну не выбрасывать же, да? Вот жадничайте вы что-то, вот прям, как это называется, хомячки, да?
Попортился хлеб в плесени, ну не выбрасывать же, съел. Плесень отскреб вот это вот ножичком. Варенье стоит... Тоже все уже покрылось.
Если плесень не отскребается, ладно, папа доест. Вот примерно так. Если бывают у вас такие ситуации, 134-21-35. Да, я жадничаю, чуть-чуть, но жадничаю.
Да много жадничаю, чушь.
Ну да, нет, я никогда этого не делаю и всегда... слежу за тем, чтобы продукты, которые... Ну, даже не
которые
так,
я потребляю, как... были свежие.
По-первых, а во-вторых... Ты вернулся из Британии, немножко другой. Вот с этим вот немножечко... Я просто плохо говорить по-русски, но... Короче, если нет, если вы прям следите за... продуктами, и нет никаких преград между вами и здоровой пищей. И даже если эта еда очень много стоила, вы все равно не будете там выжимать из нее максимум. И просто...
Вы не будете с яблочка отрезать вот эту вот попку, которая помялась.
И просто выкинете его. 134-21-36. Еще раз. 134-21-35. Да, я жадничаю. 134-21-36. Нет, мне это чувство не знакомо. Голосование пошло. Вы также сможете с нами пообщаться. СМС 8888948. Телеграм, говорит МСК-бот. Прямой эфир, чтобы нам дозвониться и с нами поговорить. Это 7373948. Твиттер, говорит МСК-бот. О, господи. Собачка, говорит МСК. Я обещаю, что когда-нибудь я это выучу.
Однажды это случится, да, с тобой. Я верю в это. Так, давайте, дорогие жадничающие и не очень. Что ты смотришь так на меня? Ты думаешь, я сразу к тебе... Нет, я обращаюсь к слушателям. Ты не один здесь
с нами. Да, у меня была такая ситуация. Ну, то есть я всегда очень-очень плохо... Чтобы ты понимал, я вчера выкинул 6 пар кроссовок, которые настолько уже неносимые, что, ну, я просто в них уже никуда не хожу, но мне было так жалко. Вот прям...
Слушай, а вот лежит у тебя в холодильнике сырок, давай про еду,
давай.
Раз уж началось. Лежит у тебя сыр, и он такой, ну, уже, как бы он не должен быть с плесенью, но у тебя уже,
ну, подожди, давай,
с одной стороны.
Давай дождемся, может быть, он все-таки эволюционирует в Рокфор.
Да-да-да. И, ну, не дорблю ни разу, но ты как бы понимаешь, что, в общем, если вот... немножечко срезать, то в целом еще,
Еще ничего.
Бывает с тобой такое? Ну, вот по чесноку давай.
Ну, с сыром вряд ли, а вот со всякими там хлебушком, фруктами, да. Давай послушаем, что думают наши уважаемые слушатели. Доброе утро!
Доброе утро, приемник, сразу выключайте, пожалуйста.
Да, приемничек потише, пожалуйста.
Доброе утро. Алло, доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, я тебя слушаю, ваша передача о здоровой пище, что там ели. Вы знаете, мы были очень счастливые люди, ну, это давно. Мы ели все, что росло и что можно было жевать. И вы знаете, и как ни странно, у нас не было витаминоза, не было ничего, понимаешь, белый мир. Весной начинали есть там различные, там, сосать цветы, там, липовые цветы сосали. Вот, росла такая крапивка. Калачики были, послен был.
Ну, как известно, все тогда было чистым, натуральным. Сейчас-то как дела обстоят?
Ну, вот сейчас. За городом сейчас тоже.
Ну, вы не...
Съедали, осенью съедали боярышник весь, черемуху ели, понимаете? Все нормально было.
А сейчас вы в Москве живете?
Что?
Сейчас вы в Москве живете?
Ну, я сейчас на даче живу, понимаете? Мне 82 года, 83 будет. Так что, я подумаю, еще проживу чуть-чуть.
А бывает у вас такое, ну, нет-нет, но отрежете вы гнильцу с яблочко и пищу?
Ой, вы знаете, ели зеленые яблоки, и спелые яблоки. Ну, я не знаю, ели все, что можно выживать.
Спасибо.
Это вы все в прошедшем времени-то говорите. А мне же интересно, что сейчас, каково сейчас. Потому что в детстве, понятное дело, мы вчера тоже с коллегами активно обсуждали, как рвались яблоки, срывались, в смысле. Яблоки, сливы, алыча, все что угодно до момента созревания. И все это прекрасно употреблялось без последствий, что странно.
Ну, кто знает, может быть, ты была бы другой.
Сейчас-то вот попробовала бы я.
А Оля нам пишет, Оля, да, вот, отлично. Это не жадность, это бережливость, говорит нам Оля. Все Оля одинаковые. С плесенью однозначно ведро, а вот половину яблока можно и отрезать. Там же вот много таких моментов. Я знаю людей, которые прям вот сразу делают фи, да, вот прям вот у них...
Я деревенская, понимаешь, прям... у меня вообще нету...
Ну, а с другой стороны, как я в наших магазинах не могу найти себе 3 нормальных здоровых яблока? Постоянно одно из них будет битое.
Ну и что? Ну, битое.
Ну, битое, значит, оно уже в этом месте будет гнить прям очень быстро, очень быстро.
Ну, так ты эти 3 яблока, ты что, не съешь-то за один день?
Не, мне надо отрезать, понимаешь, там сразу битую часть надо отрезать.
А, я не отрезаю, кстати, битую.
Доброе утро!
Доброе утро!
Доброе утро!
Оля, я без вас скучал.
Я без вас тоже.
Мы не разделяем ваши энтузиазмы, но...
В наше время, в 78-м году, мы ели еще корни... лопухов вот молодых, и очень вкусно было. А сейчас вот я никогда не голодал в жизни, несмотря на то, что в то время был голод, вот, но мне не пришлось голодать. Но хлеб Я никогда не выкидываю, даже если он заплесневел, ну, в общем-то, употребляется. Пищу там срезается, и, в общем, ну... конечно, сейчас продукты питания в основном фальсифицированы, и можно есть и хлеб даже с плесенью, потому что в продуктах питания там этой плесени и всего, всякой гадости больше, чем достаточно.
Ну, согласитесь, поэтому сытнее стало, правда же?
Организм уже адаптировался, в общем-то, поэтому... В общем, можно есть многое, но насколько это полезно для здоровья, болезни, конечно, прибавляются, в общем-то.
Да, спасибо. Принято, спасибо. У меня, знаешь, ощущение, что я вот когда... Именно хлеб, я не знаю, почему я не ем, вот, который с плесенью, вот прям, ну, я не могу. А сыр я могу срезать, вот это вот все то, что ты выбрасываешь. Я а могу срезать, меня не парит, что яблоко битое, и если это еще не темное пятно, а просто вмятинка, я нормально, я ем,
все в порядке. А ты можешь съесть прямо черный банан? Не, в смысле, он не сразу черным был
А когда
деревца
уже превратился в черный? Нет, но если есть, типа, на целом банане есть вот это темненькое пятно, ничего страшного, я съем, все в порядке.
Все пойдет в производство. Останавливаем голосование. 67%? Нет-нет, да, не выбрасывают же.
Я с вами, пацаны.
Плесень, она не локальная. Если появилась плесень, то споры могут быть по всей буханке. Сразу в помойку, пишет нам Юрий СПБ. И с ним солидарна Настюша. Настюшка, я слежу строго за сроками годности, кусок с гнильцой в горло не полезет.
Мне кажется, это правильный девочковый подход, но я неправильная, мне кажется. Вот видишь, что-то со мной не так. Где-то пошла трещина.
Я даже знаю, где.
Уберите этого человека из эфира, пожалуйста.
И скоро отключимся. Между прочим, у нас большая ответственность. Ты же понимаешь, мы первое прямоэфирное шоу в воскресенье. Ну, судя по нашим разговорам, возможно, и последнюю, но в целом, это же какая ответственность, понимаешь?
Есть ли еще желающие рассказать о своем опыте поедания продуктов с гнильцой?
Нет, давайте отбиваться и пойдем дальше. Москвич отдал 1 000 000 рублей мошенникам за 2 пачки сока.
И сразу, когда я увидела этот заголовок, я подумала... где подвох?
Наверное, сок какой-то премиум-класса.
Да, да, с золотишком.
На самом деле, мошенники обманули пенсионера. Они ему рассказали, что он сходил, сдал анализы в поликлинику, и мошенники связались с ним, сказали, что у него жуткие проблемы со здоровьем. И для того, чтобы хоть как-то помочь страдающему, они предложили ему лекарство за 1 000 000 рублей. Он, значит, снял денежку, отдал 1 000 000 рублей, ему дали лекарство и сказали, ни в коем случае сейчас не открывайте, оно должно полежать в морозилке. И вот лекарство лежит в морозилке. Пенсионер долго метался и подумал, что не будет ничего плохого, если сейчас он хотя бы прочитает...
Инструкцию,
да, как применяется. Он открывает, а там просто 2 пачки сока.
Вообще, мне в этой истории больше всего интересно, знаешь, что, каким образом мошенникам попал номер этого пенсионера, и,
ну,
соответственно информация о том, что он сдавал какие-то анализы. Ну, то есть это же все подстава поликлиники, в которой он все это сдавал.
Даже, может быть, в этом не задействована поликлиника на самом деле. Это,
а кто задействован?
Это биллинг, различные системы биллинга, когда на как бы общественные телефоны, да, то есть, как сказать, общедоступные номера телефонов, как это с поликлиникой, например, да, просто устанавливается небольшой маячок, цифровой, и тебя просто отслеживают, откуда какой звонок был принят и так далее. И после этого могут прозвонить тебе уже и узнать, что происходит и как это работает.
Ну, может.
Ну, знаешь, когда тебе же много раз звонят, наверное, там, здрасте, мы
нет,
из, школы, из школы английского языка, не хотим, вы у нас оставляли
нет,
заявочку.
Мне очень мало звонят, потому что чаще всего такие звонки начинаются словами, у нас уникальное предложение для граждан России. Я говорю, да, спасибо, до свидания.
А мне в последнее время Анфиса Чехова звонит, говорит, Виктор, я оставляю Sunlight.
А, все, да, мне звонят мужчины в этом смысле.
А, ну там у них, да, они пошли дальше, видишь?
Всякие разные актеры. В общем, жалко пенсионера, потому что 1 000 000 рублей за 2 пачки сока, это, конечно, некрасиво, товарищи.
Ну, это очень сильно некрасиво. Во-вторых, даже если у него были какие-то проблемы со здоровьем, боюсь, что 2 пачки сока...
Так, я надеюсь, что их не было, что это все какая-то придуманная история.
Ладно, после новостей продолжим.
Пам-пам-пам!
Я забыл. Так, друзья, кто вчера писал, кого это сильно раздражало, вот это пам-пам-пам, знакомьтесь, Ольга Данилевич.
Заметьте, как приятно я это делаю, в отличие от Виктора Петрова. Доброе
Welcome
утро.
Welcome to hell. Оль просто вернулась из берегов Темзы, да? Правильно же?
Темзы.
Поэтому периодически будут проскакивать английские слова.
Мы с твоей, причем, стороны, не с моей, как не с
твоей. Я же должен хоть каким-то... Казалось бы, с фамилией Петров уж кто-кто должен ехать в Лондон, да?
Конечно.
Но нет, поехала Данилевич, конечно, оставила нас здесь почти на 2 недели. Сколько я без тебя? Вот я не могу так больше.
Я болела перед этим, милый, я же не просто так.
Конечно,
я оставила... Я оставила.
Знаю я вашу... Ой, что-то такая большая температура. Excuse me, sir. How much? Да? Нет? Не так?
Это все вопросы, которые ты мог бы задать, да?
В целом, да. Ну, я проходил исследование по английскому языку. Ну, и... тестирование.
Тестирование, да.
И мне сказали, что я в целом не умру, если попаду в Англию. Mm-hmm. Но вряд ли буду жить очень хорошо.
Мне однажды Дмитрий Петров, если ты знаешь, кто это. Дмитрий Петров — это человек-полиглот, который знает и свободно говорит более чем на 50 языках. И еще... наверное, языков 30, которые он осваивает, ну, там, максимум за неделю. И он однажды был у нас в гостях в эфире, и когда я его спросила, что со мной не так, я учу английский лет 20 примерно, 25, не знаю, сколько там, и все никак не доучу, все как-то вот на очень примитивном уровне. И он так посмотрел на меня внимательно, говорит, а вам зачем? Я говорю, ну как же, ну, путешествовать, там, что-то спрашивать, хочется как-то быть понятной. Он говорит, слушайте, вы так жестикулируете? И так делаете бровями, что вам можно вообще языки не учить. Вы, ой, и так объяснитесь.
Слушай, я в Словакии один раз под Новый год пытался объяснить словацкому продавцу, что я хочу холодец. Это было...
Ты специально себе такой? Это был челлендж?
Нет, я правда хотел холодец. Оказалось, что такого блюда в Словакии в целом не существует. Оно как-то там типа по-другому делается и по-другому выглядит. И вообще это не холодец, но... Было очень забавно смотреть на продавца, который мы реально на русском, чуть-чуть на английском и жестами. Мид, а дальше примерно вот так. Продолжим тему еды.
Да,
у нас сегодня гастрономическое воскресенье. Кто завтракает, всем приятного аппетита. В Минздраве рассказали, как правильно питаться, чтобы долго жить. Во Всемирный день здоровья, который был 7 апреля.
То есть сегодня.
А, точно, был.
Поздравляю тебя с Всемирным днем здоровья. Мы с тобой самые здоровые.
Подожди, я даже привстану. Я похож на человека, который точно знает, когда будет Всемирный день здоровья?
Сколько раз ты отжимаешься сейчас по следам новостей?
Ну, я думаю, что если прям челлендж поставить, ну, раз 30 правильно, я даже мусь прям...
Да ладно?
Хочешь, давай.
Я недооценивала тебя. Не-не, слушайте, Петров хочет прямо сейчас в студии отжиматься. Ну, ладно, мы поверим
давай
тебе.
Давай к концу эфира, чтобы если надо было скорую
вызвать,
я потом,
вызвать, если что,
я сразу укатил. Короче, как надо правильно питаться, рассказываю вам, друзья. Нужно, медики призывают, чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза. Оля!
Все, убийство. Я вообще не понимаю, вот одной этой фразы не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза. А оливьешечка? Как жить-то дальше?
Ну, подожди, ты каждый день хомячишь?
Каждый день Новый год.
Нежное слово, да, такое? Хомячишь.
Да, достаточно нежное. Я знаю, что ты можешь более грубо.
Ну, я думаю, что можно, знаешь, если ты прям понимаешь, что под Новый год ты будешь есть оливьешечку, то до этого просто месяц не ешь майонез, и можно яичные желтки.
Потом нормально, да.
И можно пойти. И самое главное, есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день.
Расскажи мне, что из этого ты используешь?
Я...
Что,
ну,
вот
наверное,
мясо, рыбы, птицы?
Ближе всего, конечно, я к овощам и фруктам по 0,5 килограмма в день. Наверное, я все-таки наедаю это количество. И да, часто заменяю именно там говядинку, свининку, баранинку, оленинку на курочку и индейку.
Да это что, оленинку заменяешь?
Ну,
вот,
да.
Вот это, конечно, удивительно.
А страусятина это что? Это птица?
Я полагаю, что...
Ну, значит, тогда точно вообще хорошо. Друзья, вопрос к вам. Очень хочу у вас узнать. У меня такое... Вот часто ли вы следите за тем, что вы едите? То есть что является первостепенным в задаче выбора рациона? Его полезность или Нажористость, да, можно так сказать? Ну, то есть энергетическая ценность продукта, который вы едите, она
закинуть
важнее.
Закинуть булочку говорите? В себя или все-таки, чтобы там, не знаю, бурый рис, курица.
Чуть подзаморочиться, прям так,
или
чтобы...
Или говядина, неважно что, какой-то кусок мяса и много овощей в вашей тарелке. Вы за этим следите, вы как-то стараетесь быть очень здоровыми. И чтобы это здоровье базировалось в том числе на вашем питании, а не на там, физических упражнениях каких-то. Вот это интересует нас.
Спасибо тебе.
Пожалуйста, Оля. Пожалуйста.
Да, и как у тебя? Ты, я знаю, что у тебя там было, был момент, я не знаю, прошел или нет, это безглютеновое, бессахарное, безвкусное, вот это все.
Без еды.
Без еды, только на воде.
Проще говоря, без еды. Да, у меня, я на самом деле стараюсь, ну как я уже успела сказать, я не ем, не пью коровье молоко. И, ну, это обусловлено не каким-то суперздоровыми позывами быть очень на правильном каком-то питании, потому что коровье молоко это не значит неправильно, если что вдруг. Нет, не значит, просто я не очень его перевариваю.
19-й пишет нам, омлет каждый день это больше, чем 3 яйца в неделю. Они голодать предлагают?
А вы попробуйте, может быть, не каждый день омлет есть?
Или есть омлет на белочках.
Ну, или так, например, да, как вариант.
Я смотрю, даже
но я стараюсь, понимаю. Кстати говоря, из вот этого всего, тут как-то не особо об этом пишут, но я стараюсь, чтобы у меня в тарелке, если я обедаю или ужинаю, чтобы у меня там очень много было овощей, насколько это возможно.
Я не могу так. Мне прям сложно, сложненько. Сложно.
Я люблю просто овощи очень. Особенно люблю овощи на гриле, и мне прям все это очень нравится. Я люблю овощи с мясом. Это вообще мое идеальное сочетание. Я люблю гречку. Из круп, а все остальное я готова есть исключительно там мясо с овощами и буду в счастье сплошном.
Вот, Макс Гайда пишет нам, от алкоголя и курения легко отказался, но как перестать есть всякую дрянь?
Ну, попробуйте разноображивать просто свое меню. Мне кажется, что большинство людей, на самом деле, когда их пытаются навести на путь истины и говорить о том, что должно быть здоровое питание, а не только там физические какие-то нагрузки, люди начинают думать, что им придется есть одно и то же. Нет. Есть миллиард тысяч вариантов. Можно есть десерт, заморачиваться, правда, надо, да.
Вот с этим меня напрягает в этом только стоимость. То есть стоимость среднестатистического рациона. Ну, то есть, если я отказываюсь, окей, я отказываюсь от там пельмешей, от каких-то скоро замороженных продуктов.
Слушай, ну, если ты отказываешься, например, от сосисонов с колбасой в пользу мяса, то тебе это обойдется дешевле, чем покупать сосиски постоянно.
Ты... Ну, я их должен еще что-то с этим мясом сделать.
Ну, конечно.
А сосиски — это уже готовый продукт.
Ну, вот. Так что вот эти вот отговорки, что это дороже, ну, извините. Нет.
Что у вас с рационом, друзья? Давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Ау. Нет, это тишина, это не... А еще, кстати говоря, медики же, вот кроме того, что ты тут прочел про яичные желтки, мясо, да, вместо сахара лучше отдавать предпочтение меду, варенью или джему, а лучше сухофруктам. Лучше сразу сухофруктам, мне кажется. Вот это вот все тоже исключено.
Чтобы вы понимали, Оля сейчас сидит и отмечает себе галочками. Ага, здесь я молодец.
Здесь ничего. Да, здесь ничего. Детям и подросткам необходимо заниматься ежедневно в течение часа физической активностью, какой бы то ни было, а взрослым достаточно будет 2,5 часов в неделю.
У тебя накручивается столько?
Слушай, я столько хожу, я так люблю это дело, что, мне кажется, если считать все-таки быструю ходьбу, а хожу я очень быстро, считать быструю ходьбу тоже некой физической нагрузкой, серьезной, то я гораздо больше, я думаю, занимаюсь.
Ну, это хорошо.
Но все остальное я зато не делаю. У нас есть столько прекрасных тут людей на работе, у которых преподавателей по всему, чему тут только можно. Я себя чувствую ущербной на их фоне, потому что я ничего не делаю такого.
У нас есть свой преподаватель Екатерина Звягинцева, которую каждый выходной, когда я ее вижу, делает следующее. Приходи ко мне на йогу, держи, еще тебе вот это
и
тоже.
И Екатерина Родина, собственно, которой тоже, только у них направления разные. Что у вас со здоровым питанием?
Да,
питанием
давайте.
Именно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК, бот твиттер говорит МСК.
Нам уже дозвонили. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, доброе утро. Вот такой рацион. Россия закупил более 1 миллиона тонн пальмового масла. Вот к чему приведет этот рацион, этот рекорд?
К тому, что в вашей еде, скорее всего, будет пальмовое масло, если вы будете покупать соответствующие продукты.
Сметана, сыр, мороженое, масло. Вообще, вот вы любите, да, молоко?
Оля предпочитает соевое, да. Как я понимаю.
Да.
Скорее всего, там тоже есть пальмовое масло, мы вас прекрасно понимаем. Но если по новым рекомендациям Минздрава,
масла.
Всех этих продуктов надо избегать в еде, к сожалению. То есть здесь уже никак. У вас что с рационом? Вы следите за тем, чтобы он был правильным? Или все-таки предпочитаете...
Ты слишком долго, понимаешь? Слишком долго ты задавал этот вопрос. И слушательница подумала, что... Ну ладно, не расстраивайся сильно. Что у вас с питанием? Какие у вас есть самоограничения или ограничения, которые, может быть, вам прописали врачи? Может быть, уже из-за каких-то последствий серьезных.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вайс. Ну, вы знаете, пальма – это на самом деле не само зло, хотя в Европе его добавляют в качестве добавки, а не аналога того, что нам впаривают, тем более, если в Подмосковье куча заводов, где бодяжат, чтобы уменьшить себестоимость и увеличить рентабельность, тоже пальмовое масло трансжирами говядины и свинины, в том числе, добавляют эту пальму не только в молочку и продукты питания, но и в косметику ее шприцуют, и в фармацевтических заводах.
Поэтому, так может, если это во всем мире так, то...
Я вам... Виктор, вы же слышали, что в Европе там другие стандарты по ее очистке. Хорошо, да. Подписанную с Индонезией, с Малайзией. Угу. И тем более это добавляется как добавка. А в сыры в европейские вообще она не идет. Но это другой вопрос, поэтому тут огромная
логика. Возвращаясь к нашему вопросу.
У вас-то как с меню?
Да.
Я вот хочу Ольге посоветовать. Вот. Она изящная девушка, много ходит. Вот.
Вы давно ее не видели, она была 3 недели в Германии, в Великобритании.
Откажитесь полностью. Я вот верю американским ученым, под которыми и Nestlé, и Данон, и что у нас производится, в том числе под отечественными брендами, вплоть до газировки. Откажитесь от сахара полностью очистить. Потому что среднее потребление сахара в тех продуктах, которые мы так потребляем, они превышают в несколько раз. А норма 14 грамм. Откажитесь в том числе и от чая, я вас уверяю, и от кофе. То, что производится в промышленных масштабах, это все приводит к тем патологиям.
Вайс, я и так слишком много от чего отказалась в этой жизни. Дайте мне какой-то смысл вообще существовать.
Да. А по поводу питания, побольше овощей, какие бы они ни были гербицидными или пестицидными, в любом случае они выводят те токсины, которыми захламляется наш организм, вот в том числе и полуфабрикатами, где та же пальма присутствует, чтобы они были
долговечны. Я правильно понимаю, что вы как раз тот человек, который всем этим рекомендациям медиков следует, вы заменяете мясо, рыбы и птицы, употребляете меньше 3 яичных желтков в неделю, отказались от майонеза, едите 500 граммов овощей минимум и фруктов каждый день. Все правильно?
А с учетом большого количества пальмового масла вы ходите в ноль в итоге.
В плане объема рациона я себя вот в этой... В супы овощные и все остальное, что с овощами связано, в том числе и мясо, я себя не ограничиваю благодаря тому, что отказался от сахара. От сахара сейчас все болезни. Они не только ведет...
И от соли, и от сахара.
Ну, соль нужна для мозга, чтобы мозг функционировал.
А сахар не нужен для мозга, чтобы он функционировал?
А я вам сказал, что в обычном потреблении всего того, что вы потребляете от чистого сахара, у вас и так преувеличена эта норма более чем в несколько раз. А норма чистого сахара потреблять в сутки, это 14 грамм, не больше.
У меня очень тяжелая умственная работа. Спасибо. Мне нужно больше глюкозы. Мне очень нужна глюкоза. Ходить в спортзал, теперь не могу бросить. Приходится компенсировать пельменями с майонезом. Русский инженер, спасибо. Мне нужен был такой человек. А то все какие-то такие правильные.
Что у вас? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, щи да каша, пища наша. Но хочу заступиться за пальмовое масло, если разрешите.
Конечно, раньше, мы всегда за пальмовое масло.
Ну, раньше, вот, если помните, мы вывозили там лес там, или там еще что-то. А назад-то чем корабли заполнять? Пеньку отвезли, мед отвезли в Европу, а назад камни везли, чтобы корабль-то не качало, чтобы осадка была. Потом весь Петербург, там и Одесса выстроены. И брусчатка дерибасовская и прочее.
Что пальмовым маслом, да, просто все заливают?
Да, мы возим сейчас нефть в танкер, что назад наливать? Наливают это пальмовое масло техническое, тем более, ведь везде в мире используют высокой очистки, а нам что положено. Поэтому и ложка в сметане, у меня сосед все хвастается, он уже еле-еле двигается, но все хвастается, что у него сметана хорошая, ложка стоит. Я говорю, пальмовое масло там потому что. Пальмовое масло чем хорошо? Оно температура плавления особая, забивает все капилляры, и это экономия для государственного бюджета на пенсионерах. Все-таки у нас Вот дожить, я сами знаю.
Гляньте, такой. Вы по плюсик сахара, нашли, да. А?
По поводу сахара. Так что пальмовое масло польза большая. По поводу сахара. Конечно, у нас сахар чем хорош? Белый, высокой очистки из свеклы. Тем более свекла там бывает различна. У нас самая лучшая свекла, самая лучшая очистка. На Кубе продолжительность жизни высокая, но у них сахар тростниковый и очистка специальная. Они не используют многих вещей. А живут, сами знаете, сколько, намного больше, чем где-либо.
Так проблема поэтому с сахаром?
Сахар, сахару рознь, да?
Проблема все-таки в употреблении, в количестве сахара, употребляемого в день, или проблема в его степени очистки?
Проблема в той свекле, которая вырастает, и та очистка высочайшая нашего сахара, которая там известь там и прочее, я уже не могу вам все перечислить.
Я поняла. Да. Спасибо. Про свеклу и сахар я могу рассказать вам многое, потому что рядом с моим домом, где я выросла, завод сахарный, и я все знаю про свеклу практически. И про сахар.
Давай.
Да, там очищают.
Плотность
свекла. Но просто чтобы вы понимали, что вот эти все заводы, которые делают сахар из свеклы, например, в Белоруссии, они не могут же делать круглый год из свеклы. И сейчас, кстати, может быть, уже могут, потому что сейчас есть большие хранилища. А раньше свекла заканчивается, и возили так называемую Кубу. Это когда отправлялись вагоны на Кубу, загружались тростником, привозилось это все сюда, потому что из свеклы уже нечего делать. И когда нечего делать из свеклы, делали из тростника.
То есть, по сути, у всех в пакетиках был микс. Микс тростникового.
То есть просто мы ели все дружно тростниковый сахар и просто об этом не знали, потому что он проходил все те же фильтры, всю ту же степень очистки, которую проходила свекла. Из-за этого он был ровно таким же, он не был коричневеньким, как это теперь многие делают.
Есть еще одна проблема.
Да.
Мне кажется, Минздрав и Минкульт не согласованно действуют. Потому что Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры. Тут тебе Минздрав
говорит... Не были
говорит,
здоровыми и нечего начинать.
Ну и да, просто можно с горя теперь напиться. Ведомство предлагает изменить закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в театрах, концертных залах и парках. В министерстве говорят, что нынешние ограничения по продаже алкоголя ущемляют права граждан и организаций культуры. Фактически ведомство предлагает вернуть старую норму и, в общем, можно будет... пить и продавать алкоголь.
Если разрешат.
В музеях.
В музеях.
В галереях. Где еще можно?
Не, ну самое, на самом деле, для меня, для меня как раз удивительное в музеях, как ты выразился. Но мы вчера звонили в музей имени Пушкина, и, собственно, глава музея Ирина Антонова говорила, что она лично против, потому что в музей ходят дети, и детей много. Ну, около 50% посетителей — это дети.
А пьяные дети — это совсем плохо, да?
Да-да-да. И что-то не очень. И как вот вы себе, говорит она, представляете? Дети, значит, ходят туда-сюда, а за вот этими столиками в буфете сидят уже поднакатившие взрослые посетители. Нехорошо, говорит она, плохо.
Ты знаешь, я вчера... впервые гопника пустили в галерею, это я про себя, я имею в виду, что я попал в картинную галерею.
Думаю, или сейчас... Глазунова, он бывает, что это
или Глазунова, да, я на самом деле хотел в Пушкинскую, но там была большая очередь, мне было лень, поэтому я пошел. Я вот смотрю на картину и не понимаю, почему это круто. Я вижу, что хорошо нарисовано. Вот поставь мне одну картину и вторую картину, я не могу сказать, чем они отличаются, если они обе, ну, там, ну, лица похожи на людей, там, я могу узнать пейзажик и так далее. Возможно, если бы мне дали алкоголь, я про то, что...
Ты бы
картина бы заиграла новыми красками, я бы скажу.
То есть ты с этой точки зрения, что, может быть, алкоголь не помешает для открытия третьего глаза, там, не знаю, у тебя чувство прекрасного как-то должно по-новому в тебе заработать?
Я думаю, что хоть как-то это может мне помочь. Ну, как такой допинг, знаешь, культурный допинг.
Вы за то, чтобы в музеях, за то, чтобы да, подожди, стой, в культурных
давай
учреждениях...
Давай сразу голосование.
А давай.
134-21-35, вы за инициативу, чтобы в музеях культуры. И в других учреждениях культуры появился алкоголь и продажа алкоголя. Вы против 134-21-36. Еще раз. За 134-21-35, против 134-21-36.
И по номеру 7373948 вы можете обосновать свою точку зрения уже после того, как проголосуете. И еще по номеру плюс 7-925-888-948, это номер для смс-сообщений, тоже можно коротенечко так обосновать.
Доброе утро.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вспоминается из «Карнавальная ночь». Одна звездочка, две звездочки. Лучше всего, конечно, три звездочки. Гоп-та-та, гоп-та-та, гоп-та-та.
Спасибо.
И все? Все-таки хотелось, чтобы было еще что-то. Хотелось бы, чтобы какая-то позиция была. Позицию, я хочу позицию.
Я думал, это был пуш какой-то.
Накидала, сейчас мы должны...
Давай послушаем, может быть, все-таки будет позиция. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, еще раз. Вот сейчас суд идет там над товарищем, который повредил, значит, картину «Иван Грозный убивает своего сына».
Да-да-да.
Он оправдывается тем, что накатил хорошо перед этим. То есть это будет стимулировать еще больше, чтобы другие также относились к культурным ценностям.
А это хорошее замечание, да.
И потом еще вот... Райкин там хорошо в греческом зале, значит, это то же самое будет. Поэтому я, конечно, категорически против. И думаю...
Спасибо.
Да, спасибо. Я, смотри, ты, на самом деле две позиции. Первая как раз это то, о чем ты говоришь, возможно, если употребить, но то ты как-то...
Просто
ты
больше как-то... людей будет ходить в театры, в музеи.
Ведь негде больше, если только в музее и в театре.
Вот хорошо, сейчас будет хорошая погода, я могу сесть на лавочку, ну а так-то, ладно, это на самом деле именно...
На лавочку, кстати, ты не можешь, вдруг, если ты не знал. Нельзя выпивать в общественных местах.
Если с пакетиком, то можно.
А ты с пакетиком? Ну, вот смотрите, одна позиция, да, что ты, находясь в музее, особенно вот такие люди, как Виктор Петров, который ничего не понимает в искусстве.
Ну, смотри, Михалыч,
сказала я, которая очень понимает в искусстве.
Со мной. В музеях алкоголь будет стоить столько, что не всем по карману. А накатить 50, почему бы и нет? Ну, вот серьезно.
Слегка пригубил, и все, и уже видишь, понимаешь разницу импрессионисты, постимпрессионисты. Все сразу сложилось.
У меня мало друзей, которые посещают галереи. Возможно, дополнительная мотивация в виде продажи алкоголя внутри будет способствовать развитию молодежи.
Я тебя уверяю, что
прочим.
Это никого не простимулирует. Алкоголь внутри музеев вряд ли кого-то простимулирует.
Человека вряд ли простимулирует. А если он будет внутри музея, скорее всего, это что-то поменяет.
И вторая позиция, собственно, о которой сказал наш слушатель, что это действительно чревато тем, что люди могут переборщить и начать нападать на произведение искусства.
Но, с другой стороны, знаешь, я подумал, что а если найти компромисс? То есть не всегда... Продается алкоголь, например.
Типа 50 граммов в одни руки?
По карточкам еще скажу. Нет, я говорю про то, что не всегда, а на открытии выставки. Вот там открывается картинная галерея Витюни Петрова, да? Крутой арт-перформанс, всякие скульптуры, вот все это вот на стенах. Ты приходишь, и тебе наливают бокальчик вина. И ты вот ходишь с этим вином, ты садишь вино.
Если это частная картинная галерея, я думаю, что так это и происходит. Открытие выставки происходит с
тем,
что...
Но почему это не сделать в государственных масштабах?
Я не знаю, как это происходит в государственных масштабах. Многие перестанут посещать музеи из-за нетрезвых посетителей, пишет Мечта. Вот, кстати говоря, действительно ли есть такие люди, которых может отпугнуть то, что...
А вы думаете, что сейчас нет
нетрезвых посетителей? А теперь вместе с тобой, таким всем культурным рядышком, возможно, будет стоять человек в легком подпитии. Подождите,
Мечта, а сейчас как бы нету таких нетрезвых людей в зальчиках? Мне кажется, что... Никто же тебе не мешает, просто как раньше
так,
в клубы
Вить,
ходили
Вить,
люди.
Ты вчера сходил в галерею, ты расскажи. Ты,
Я был трезвый, но у меня проблема с алкоголем, я не могу, если я буду пить, я не буду ходить в галерею, это уж точно.
В театрах что точно выпивают, но никто же не лезет на сцену драться. А, понятно. Один случай с повреждением картины, это исключение, Юрий СПБ пишет, что
ну, мне кажется, что там алкоголь... Никто же, правда, не мешает накатить до. Все равно это сейчас никак не контролируется.
Но понимаешь, люди, которые идут накатывать, ведешь, как ты говоришь, до, они потом часто, если они понимают, что вторая пошла уже, там, бутылка, уже зачем вот это музей, ты знаешь, уже и так хорошо. Так, Настюшка хорошо, пишет, что пока нельзя это все делать, потому что у нас нет культуры питья, выпить бокал вина, да, но ведь не получается, особенно у мужчин. У меня есть такое ощущение, что вы так все разошлись, разговелись на этой теме, что, вероятно, нам стоит ее продолжить после новостей, потому что слишком много сообщений.
Да, ну а пока давай остановим голосовалку. Почти все, подавляющее большинство, 93% людей против того, чтобы в залах музеев и галерей продавали алкоголь. У нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
часов 6 минут в российской столице. Здравствуйте, друзья. Прекрасное утро, прекрасный день. Прекрасная Ольга Данилевич.
Это правда. И все, я так и замолчал. Виктор Петров, доброе утро всем.
Я все думаю, как еще пошутить на тему твоего возвращения из Лондона. Я...
Просто скажи, что ты счастлив, что я наконец вернулась. Welcome... И вы все счастливы.
Welcome home. Наша Оля вернулась. А, давайте почитаем ваши смски на тему, которую мы закончили в прошлом часике.
Не закончили как раз. Из-за этого
мы завершили
читаем.
Голосование. Да, да. Давайте так. Теперь читаем то, что вы думаете. Против, пишет 69-й, введение алкогольных... Дегустации.
Дегустации, глянь, ты какой.
Просто, понимаешь, я за 2 месяца практики с вами, Ольга, научился избегать слов, в которых я могу перепутать ударение.
Но у тебя не было... Ладно. Абдулхамид пишет, буфеты есть для усиления влияния искусства на зрителя, а в залах, они бы еще в театральных залах разливать начали. Вот ввели Шнуров культуру, началось. И говорит, в Доме музыки всегда в буфете есть коньяк и вино, они в зале хотят продавать, что ли? Слушайте, ну...
Но есть... музыки, мне кажется, он относится вот именно к театрам, нет?
Да, конечно, и поэтому есть в театрах, в буфетах все еще можно, насколько я помню. 17-й год, веду здоровый образ жизни.
Ну и давай еще звоночек по теме. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Здрасте.
Голосуйте, не голосуйте, все равно алкоголь, вот как они хотят продавать в культурных учреждениях, так и будет.
Вы сейчас потому начали что... так говорить фразу, что очень...
Ну, я вам говорю, потому что это сознательная политика, понимаете?
А зачем это, по-вашему?
Ну, если бы была политика государства, чтобы максимально уменьшить алкоголизацию страны, то вам бы была бы, нам бы была бы объявлена стратегическая цель. Не назначая сроков, например, что в течение 10 лет снизить там уровень алкоголизации до такого-то процента, то-то-то. Ничего этого не делается.
Слушайте,
вы поймите.
Все делается. Я вот сейчас, я прошу прощения, я вас перебиваю, потому что есть предложение Министерства культуры, а есть реакция Государственной Думы. И вот если мы говорим о Государственной Думе и об отделе, не, точнее, отделе, а о комитете по здоровью, то там как раз говорят, слушайте, ну мы только начали вообще со всем на свете бороться и видеть результаты этой борьбы. Бороться с табакокурением, с алкоголизмом и со всем остальным. Поэтому мы здесь, в комитете по здоровью, мы против этой инициативы Министерства культуры.
Борьбы какие?
Так смотри,
то, что у нас 8 литров на человека, это деградация, вы понимаете? Это по данным...
Это даже года. Не самые большие цифры в мире.
Это, так я говорю, врут. У нас было буквально 7 лет назад 15 литров, и вдруг стало 8. Ерунда это, приписки, понимаете?
А я... То есть вы не верите? А в то, что, да, а что, что у нас... Подождите. А в то, что у нас курить стали меньше, вы верите?
Курить стали меньше, тоже не верю.
Тоже не верите.
Все это ерунда, понимаете?
Я вам скажу, из моего окружения... Спасибо. Я вам скажу, из моего окружения курили практически все, сейчас практически никто. Поэтому все работает. Серьезно, все работает. И я уж не знаю, насколько точны цифры по числу тех, кто сейчас не выпивает, сколько там количество литров на человека. Я не могу сказать за всех. Но я вижу просто по улице. Ты выходишь на улицу, сколько ты там видишь сильно пьяных людей, и сколько ты их видел лет 15 назад?
Ну, мы сейчас говорим про Москву, наверное, в среднестатистической по России там не сильно изменилось, я так предполагаю, что... У меня вопрос другой, а вот если, хорошо, сейчас нельзя пить в Третьяковской галерее, да? Ну, и я могу выпить и пойти в Третьяковскую галерею? Или могу выпить
можешь.
И не идти в Третьяковку?
Можешь.
А вот введение этой опции внутри Третьяковки... Разве это не будет означать то, что мне не надо будет напиваться до? Я там теоретически пойду туда напиваться, но так как там алкоголь будет в ограниченном количестве и дороговато, я выпью меньше. Соответственно, все оставшееся пространство пустоты внутри себя заполню искусством и не пойду пить дальше. Улавливаешь, о чем я?
Да. Понимаешь,
да?
Но... И у меня вопрос, на самом деле, к тем людям, которые хотят, чтобы алкоголь появился и к тебе, видимо, тоже, соответственно. Да?
Мне, да, добавить.
В музеях. А зачем? Ну, в смысле, если ты, правда, тебе хочется, ты можешь это сделать до, или ты можешь это сделать после. Зачем вам там именно алкоголь?
Не, я не говорю, что это вот прям нужда, да, там, мазду. Угу. Я говорю о том, что если уж мы собираемся с чем-то бороться... то ограничения не так. Запретный плод, он всегда...
Сладок.
Сладок и притягателен. И если вы говорите, а вот здесь пить нельзя, точно найдутся там 100 из 1000 человек, которые скажут, а, тогда я это и сделаю! Челлендж принят, друзья, поехали! Вот я только об этом.
Если... А если разрешить, то...
Люди, которые и так не пили в музеях, они не станут пить больше. А люди, которые, ну... отождествляют досуг и алкодосуг, для них станет это попроще. Возможно, больше посетителей, возможно, больше билетиков будет куплено, меньше, в общем, больше будет на самообеспечение. Я учу русский язык. А на самообеспечение больше музеев. Давайте последний звоночек по теме и будем переходить уже к следующей. Здравствуйте, доброе утро.
Ой, доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Светлана, у меня медицинское образование, ребенок есть. И я хожу к тому же вот и в Третьяковку, и в другие музеи. Вы знаете, волнует-то меня не это, а то, что дети у нас могут пить, курить в школах. Знаете, есть доступ к таблеткам, к наркотикам. А вот те, кто звонили, они не сказали, сколько раз они в этом месяце, в том, были в той же Третьяковке, на каждое открытие выставки... Всегда все проставляются, и художники, и те, кто их выставки устраивает. И в чем проблема? Кто-то может пить, кто-то не может, кто-то за рулем.
Кто-то хочет, кто-то не хочет, наверное, лучше так.
Да, и по здоровью не каждый может, понимаете? И каждый должен знать. А для этого надо дать хорошее образование в школе, чтобы можно было себя тормозить, останавливать. То есть воспитывать детей, понимаете, они не самотек. Пускать это.
Спасибо.
Да.
Спасибо вам большое.
Да, принято, спасибо.
Я представляю урок в старших классах «Культура питья».
Вот как раз Дэн об этом пишет. Нужна культура питья, а не борьба. И, возможно, как раз люди, которые ходят или не ходят, скорее, в музеи, начнут ходить. Я, правда, сильно сомневаюсь, что кого-то вдруг притянет алкоголь, продающийся в музеях. Ну, допустим, какой-то минимальный процент.
Ну, представляешь, как
и человек придет, и вот он, и сразу и культурный, и культурно не с точки зрения искусства просвещенной, а с точки зрения культуры питья, потому что он посмотрел на этих приятных людей, которые сидят в буфете, все такие напомаженные, и подумал, что все, хватит пить водку, хватит пить водку, одеваясь в майку-алкоголичку, сейчас я буду торжественный, весь такой нарядный, и буду бокальчик только вина. Может, так культура питья воспитывается?
Закончили с алкоголем. Прямо сейчас мы переходим на серьезный...
В 10.30 утра мы закончили с алкоголем.
Наконец-то.
10.13,
да.
Да.
Переходим на более серьезные вопросы.
Прошу вас, Виктор, прошу
вас. Росстат отметил рост высокопроизводительных рабочих мест. А давайте сразу определим, что такое высокопроизводительный рабочий... Росстат — это организация, которая делает много разной статистики, а высокопроизводительные рабочие места — это... Попробую тебе объяснить. Вот есть производство, ну, я прям просто нет нигде, даже в интернете нет нигде нормального определения, поэтому я попробую вот прям для себя и, соответственно, для тебя объяснить. Есть производство, на нем средняя зарплата, да? Вот есть уровень средней зарплаты. Вот все, что выше среднего уровня зарплаты, попадает в этот рейтинг. Ну, то есть все места, где за один час работы ты получаешь чуть больше, чем среднее по рынку. И говорят, что выросло. Выросло прям, существенно выросло на 13,9% от общего числа работников теперь составляет этот рейтинг. То есть почти каждый, сколько получается? Каждый восьмой, наверное, да? Каждый восьмой работник получает больше среднего по рынку. Ты веришь в эти цифры?
Нет.
И правильно делаешь, Ольга Вячеславовна, потому что...
Сейчас я просто, знаешь, я сейчас металась между ответом, который тебе понравится, и который тебе не понравится.
Мне понравится. Я получаю чуть больше, чем в среднем по рынку, но здесь сейчас, слава богу, не обо мне. Говорят, что рейтинг не учитывает рост зарплат бюджетникам. И, то есть средние зарплаты бюджетников остались на уровне прошлого года, а зарплаты бюджетников подросли на уровень нынешнего года. Понимаешь?
Мне кажется, сейчас нужно...
Ты не чувствуешь проблемы, да? Ты не чувствуешь боли внутри себя.
Я хорошо зарабатываю, я не чувствую проблем. Мне кажется, мы сейчас, прямо вот сейчас должны призывать наших слушателей нам звонить, объяснять, откуда взялись эти цифры, замечают ли они вокруг себя ситуацию, когда увеличивается количество высокопроизводительных рабочих мест.
Когда Оля задумывается, я начинаю напрягаться.
Замечают ли, что растет их зарплата? Ну, вообще, какие-то изменения вот такого характера вы вокруг замечаете? Или это, ну, какой-то непонятный?
Да, и, в общем, вопрос такой. Вы чувствуете, что, ну, вот вы стали получать больше, чем ваши коллеги, или там ваш достаток?
Или вы стали получать меньше, а ваши коллеги больше, просто вы не дорабатываете, а
просто
они вот
как вы не попадаете на каждого восьмого, да?
Да-да-да, вы не в числе этих восьми.
Да, давай послушаем. Может быть, действительно, может быть...
7373948, напоминаю, телефон прямого эфира.
Доброе утро.
Михаил Иванович, значит, откуда взялись эти цифры?
Давайте.
Президент нашей страны обещал в ближайшие 2-3 года, но это он говорил...
В 12-м году он говорил. В 11-м году он об этом сказал, когда ставил цели на ближайшую пятилетку.
И что он сказал?
Он сказал, что вообще средний достаток россиян должен вырасти. И вот после этого появился вот этот показатель.
Обождите. Не об этом разговор. Он говорил о 25 миллионах высокотехнологичных рабочих местах. Угу. Что в ближайшие 2-3-4 года, я уже не помню, появится 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест. Так вот, пытаются одно подменить другим. Потому что народ задает вопросы. Где 25 миллионов высокотехнологических мест?
С учетом того, что наше население где-то 150 миллионов, это получается каждый пятый, каждый шестой должен работать на высокотехнологичном рабочем месте.
Каждый шестой, это вы имеете в виду и стариков, и грудных детей?
Ну да, я имею в виду, что если мы прямо упрощенную статистику даем.
Ну, это не упрощенная статья, это не совсем корректная статистика.
Да, Михаил Иванович, да, и дальше.
Вот под это и подгоняется. Заменяется одно понятие, подменяется другим. Вот и все.
Михаил Иванович, вы чувствуете, что вокруг вас стало гораздо больше людей с большим достатком?
Я вижу, а не чувствую, что вокруг меня стало людей намного больше с меньшим достатком.
Я понял, спасибо вам большое. Ну вот.
А да. Есть люди, которые вообще могут сказать правду, что... Потому что, мне кажется, сейчас, пока мы будем спрашивать слушателей, вот просто вокруг вас есть ли люди, которые зарабатывать стали больше...
Прям про себя.
Прям вот сейчас конкретно очень прошу позвонить людей, у которых реально выросла зарплата за последнее время. Не потому, что они стали работать на трех работах, а потому что, не знаю, их стал больше ценить начальник, потому что, в принципе, просто выросла у всех зарплата. Позвоните, пожалуйста, именно такие. Есть такие вообще?
Вы такой.
Доброе утро.
Не я, но соседи покупают больше и вроде зарабатывают больше, не знаю, там на трех, на четырех работах. Но по поводу мест, ведь у нас компьютеры везде, ведь у нас интернет везде, это все-таки как бы повышает. Да, ну а пока нет настоящих работников, мы уже с этого года и на следующий год мы хотим завести там 10-20 миллионов новых граждан, вот они будут работать, наверное, на новых производительных местах.
Подождите, может, мы все-таки подвинемся как-то вверх, то есть и сначала их на низкие
сначала
позиции?
Сначала, я думаю, работников, а потом под этих работников мы уже и места сделаем.
Понятно, спасибо.
Угу. Вот так. И все-таки соседи позвонившего только что слушателя, позвоните тоже, пожалуйста.
Расскажите, в чем секрет?
Да, откуда взялись новые и большие деньги?
Здравствуйте.
Здорово, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну да, появилось денег больше, мы стали просто торговать дешевыми продуктами.
У вас свой бизнес, правильно?
Ну, чем дешевле продукт, тем больше на нем зарабатываешь. Самые прибыльные — это пакеты пластиковые были, сейчас, правда, запрещают. Там прибыль была там сотни процентов, как наркотики. Но я вот что хотел сказать, почему никто не обсуждает расходы? Ведь мы холодная страна, мы половину своих доходов тратим на то, чтобы подогреться.
Но мы, к сожалению, не можем взять всю страну и перевести ее к Черному морюшку.
Краснодар и в Крым все так делают. Посмотрите на карту населения Канады, скандинавских стран, Китая. Никто в таком холоде не живет. Это надо быть идиотом полным, чтобы греть вот эту вот мерзлоту.
У нас страна такая, спасибо.
Стойте. Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, вот мы сказали, страна идиотов, и вот это вот... Вы же тоже, я правильно понимаю?
Что?
Вы же тоже вместе с нами идиот, потому что вы живете в Москве, судя по тому, что вы звоните нам.
Я здесь вахтовым методом работаю. Я норвежский нефтяник. Семья живет в тепле. Я приезжаю сюда, Поработаю, на дурачках заработаю, езжаю греться.
То есть вы просто ждете, когда все уедут, я понимаю, чтобы здесь остаться в одиночестве.
Пока все еще здесь, пока дурачки вот готовы сидеть вот на этих оленьих пастбищах, ну, они почему? Грех не заработать денег.
Это в Москве-то оленьи пастбища?
Конечно. Абсолютно точно. Самый ледяной мегаполис в мире. Нигде больше такого нет.
В смысле? Вы посмотрите погоду в разных городах мира. Да, в смысле нет такой столицы?
Я вам
такой
очень советую посмотреть погоду зимой в норвежских каких-нибудь, Осло там ноль. Там зимой минусы не бывает. Вы посмотрите, какие там марины.
Так там про зиму, ну что ноль? Ну что прям, сильно мы не можем пережить этот ноль? Именно, да мы все можем.
Именно в этом и проблема.
А вы приезжаете в Москву вахтовым методом, в том числе зимой?
Конечно.
То есть едете к нам, к идиотам. Вы же мой хороший человек, не бросаете нас. Спасибо вам большое. Спасибо. Вся надежда на вас, конечно.
Дело в том, что Оля просто каждую зиму куда-то уезжает, поэтому она...
Нет, я остаюсь, ты что?
Ты смелая, солидарная.
Мы, идиоты, должны держаться вместе.
Ты знаешь, как это? Потому что ты не знаешь слово поражение, да, потому что ты матерая, да. Ты даже не знаешь слова нет, да, я даже не знаю слово матерая.
7373948, мы продолжаем про зарплаты и пытаемся выяснить, где же эти высокопроизводительные рабочие места, о которых говорит нам Росстат, что их количество выросло аж на целых почти 14%.
Да, Владимир может нам сейчас расскажет. Здравствуйте.
Здрасте. Все будет, и пиво будет, вода холодная. 3 копейки можно добавить к этому ужасу. Вот, значит, наш сэр-мэр, когда его выбирали, он, значит, пообещал, что московская конгломерация, я не совсем понимаю, что это такое, вырастет с 20 миллионов до 30 миллионов. Все это потом подтвердил этот главный его начальник штаба этой самой предвыборной кампании, хозяин независимой газеты. Он там это все расписывал в красках. Вот когда весь этот ужас состоится, тогда нечистые продукты ничего не помогут, потому что мусора будет больше, чем, так сказать, нужно. И более того, вокруг Москвы строят 4 старинных таких по технологии мусоросжигательных завода, где при температуре 1200 градусов будет сгорать все, что можно сжечь. Понимаете? И все эти самые оксиды будут на лысину всем падать. И после этого здесь будет самое не оленеводы здесь будут, а, так сказать, вот неизвестно что.
Ну хотя бы будет потеплее, вот понимаете, да?
Владимир, возвращаясь к зарплатам, есть вам что сказать?
Ну, зарплата в этой ситуации будет расти, потому что, так сказать, естественная убыль просто увеличится.
Все, поняла, спасибо. Принято, спасибо. Михаил пишет, зарплата потихоньку растет в год 5000. Карьерный рост горизонтальный, работаю в банке. Ну вот, пожалуйста, вам человек.
53-й задумался о том, что все-таки переехать из Москвы. Говорит, что человек, который позвонил нам, прав. Надо перебираться южнее. Речь о том, что в таких крупных мегаполисах, в таких широтах нет. Они есть только в том случае, если вся страна находится в южнее просто.
А вы перебирайтесь. Опять же, тут начнет расти цена. Цена твоей, как бы, работы. Ну, потому что рабочих мест.
С другой стороны, будет не кого погреться.
И когда потереться? Холодно. В смысле?
Ну, потереться тоже харассмент, а просто погреться.
А каким образом еще погреться тогда, если не потереться?
Обняться. Ну, то есть, я не знаю, обняться можно читать?
Ай, Лёля и Витя, сегодня в воскресенье позитив будет. Так мы ж одни вообще на сплошном позитиве.
Камон, у нас Оля вернулась. Какой позитив? О чем вообще?
Михаил пишет, поставили новый принтер на работе. Считается, что мое рабочее место стало более технологичным?
Конечно.
Михаил, весь разговор только к этому и сводился. Да.
А, да, конечно.
У нас хорошие есть еще новости, мне кажется, для продолжения этой темы. Про
миграцию хочешь?
Ну, давай возьмем про эмигрантов. Да.
Да, социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать. Внутри страны эмиграция, это считается эмиграцией?
Нет.
Ну, тогда наш слушатель не входит...
Покинуть Россию.
Согласно данным опроса международной группы Gallup, 20% респондентов ответили, что при возможности они хотели бы покинуть Россию и поселиться в другой стране. Это максимальное за последние 12 лет значение. Каждый пятый россиянин выразил желание эмигрировать при появлении такой возможности. Это много,
Это много. Это много, учитывая, что, я напомню вам, что где-то в период с конца 2014, а лучше, наверное, даже 2015, нам говорили, что очень много людей хотят уехать из России, потому что санкции, потому что продуктовый эмбарго, потому что миллион всяких тысяч поводов, чтобы это сделать, потому что доллар вырос, потому что евро вырос. Все хотят свалить, говорили нам тогда. Так вот, сейчас как будто бы вся ситуация чуть лучше, чем то, что мы видели в 2015 условно году, но чуть лучше, хотя с чем сравнивать.
Придумал, как связать тему с ростом достатка и тему про иммигрантов так, чтобы получить классный опрос. Хочешь?
Давай.
Друзья, вопрос такой. Можете ли вы прямо сегодня иммигрировать из страны? Нравится?
Да, только и уехать из страны, то эмигрировать из страны.
Да, уехать из страны, если вы можете, то есть вам...
Мы должны ввиду, оговаривать что... какие-то сроки, насколько уехать? Навсегда уехать?
Ну, то есть прямо сейчас взять, собраться и уехать.
Уехать.
Да, 134-21-35,
давай.
Нет, 134-21-36, и здесь учитывается именно возможность,
а не желание. Да, это важно, пожалуйста. Хотя, на самом деле, было бы еще круче, если бы мы делали три, но мы уже этого не сделали. Я
пока еще не освоил это.
Завел? 134-21-35, у вас есть такая возможность прямо сейчас, прямо сегодня уехать из страны и жить в другую страну.
134-21-36, нет такой возможности, даже если есть желание, то там финансовые возможности, социальные возможности или просто отсутствие загранпаспорта не позволяет вам уехать из нашей страны. У тебя есть такая возможность? Ты уже пробовала. Вот сейчас две недели там
протестировать. Нет, я пробовала 8 лет назад и уехала. Из другой страны в эту страну уехала.
Я все забываю, что ты и так уже эмигрировала.
Но ты знаешь, я прожила в Минске до этого 8 лет, переехала в Москву, и вот 8 лет тоже как бы. Здравствуйте.
Пора, да?
Пора, мне кажется, да. Потихоньку.
И следующее голосование будет. Готовы ли вы к тому, что Ольга Данилевича свалит из Москвы?
Мне кажется, все будут счастливы только, если я уеду.
Нет, мы же все тебя... Знаешь, сколько мне писали по поводу тебя?
Нет.
Когда будет, Оля? Когда?
И вот она я! Дождались.
И теперь все очень...
Про иммиграцию. Есть же на самом деле у нас еще и страны, в которые граждане России хотели бы уехать. Но тут при такой возможности.
Страны такие очень, как сказать... очевидные варианты. Германия.
На самом деле, мне, например, было не очевидно, что Германия на первом месте. Почему Германия?
Ну, потому что считается традиционно...
Потому что мы
похожи. Генетически считается, что туда уехать, да, гораздо проще. Гораздо проще там прижиться. Хотя у меня есть несколько друзей, которые уехали и вернулись, потому что им там не понравилось. Ну, итак, продолжаем рейтинг.
Да.
Германия. 15% респондентов хотят переехать именно туда.
США 12%, и это, соответственно, второе место.
Япония, Канада, Испания по 5%. И Франция...
4%. И сейчас так Великобритания. 0,1%.
Возьмите только Олю, да?
Никуда не... А, я уже читал это, извините. Про эмиграцию Тимофея... Нет, не читал. Тимофей Чубанов.
Большинство людей хотят эмигрировать именно в возрастной группе от 30 до 45 лет. То есть это будет прям...
Что тоже странно, кстати говоря.
Что ни на есть люди, которые наиболее востребованы прямо сейчас.
Потому что обычно хотят эмигрировать люди в возрасте, начиная лет, наверное, 23-25. То есть ты закончил университет, у тебя есть с чем ехать, у тебя есть некий багаж знаний.
И нет еще такое наивное представление, что ты все можешь, наверное.
Есть в лучшем... Ну, когда это лучший случай, у тебя есть еще годик-два после университета, когда ты поработал, и ты уже из себя не просто с дипломом что-то представляешь, но и представляешь собой что-то, потому что у тебя есть опыт работы. И в этом смысле это такой самый распространенный обычный возраст. Поэтому меня сейчас удивляет, что это от 30 лет. Правда.
Ну, от 30 до 45.
Ну, от 30 это как-то...
А тут уже обратная сторона, понимаешь? Люди, которые...
Поздновато?
Попытались что-то сделать, у них не получилось, и начинается этот... Надо валить в LA. В LA и Нью-Йорк.
Нам надо сейчас с тобой валить, потому что у нас новости, и мы продолжим это все после новостей.
Конечно. Пам-пам-пам! Мы вернулись! Ольга Данилевич.
Виктор Петров.
Здравствуйте. Мы с вами обсуждаем возможности миграции. И хотите ли вы, можете ли вы. И уже пора останавливать голосование, которое как раз и звучит следующим образом. Вот если прямо вот сейчас, на данный момент времени, можете ли вы все бросить и эмигрировать? Хватит ли у вас денег?
Сил, средств,
связи и так далее. И ты знаешь, что 71% не могут. Не смогут, к сожалению.
Я знаю, почему.
Почему?
Не потому, что им тяжело расставаться с родиной.
Мы все любим Катю, да.
Хотя, кто знает. Я думаю, что это в основном, конечно, связано с деньгами. Выиграл грин-карт, ради интереса поеду поживу, но Россия, матушка, самая любимая страна останется, Элтон Джоновна.
У меня новые соседи, программисты из Москвы и Германии, им пока очень нравится. Димитриус пишет, видимо, из Германии.
Видимо, да. В Германию едут предатели, я бы примкнула к 4%.
Это пишет, про Францию. Францию едут не предатели, да? Интересно, мечта.
Наполеона-то помним? Или не помним уже Наполеона?
Мы помним сыр,
Москву, который мы
очень сильно соскучились, Оля.
Вы больше об этом, да.
Ладно, давайте продолжим тему денежки.
Денежки.
И вообще финансовые возможности. Знаешь ли ты, что такое, Ольга, зарплатное рабство? Я понимаю, что ты живешь с этим ощущением всю жизнь, но тем не менее...
Ну, честно говоря, я теперь имею представление только потому, что я готовилась к этой программе.
Так
и не скажешь, но
друзья,
я готовилась.
Небольшой ликбез. Я люблю поумничать, особенно когда я знаю текст.
Особенно, когда можно передо мной выпендриться, да?
Это бывает нечасто. Я договорюсь, будет еще реже.
Давай.
Зарплатное рабство – это, в общем, ситуация, когда вы не выбираете счет, на который вам зачисляет зарплата, а за вас это выбирает работодатель. То есть вы ничего не контролируете, будь то, если это госучреждение, то это обязательно будет там условное топ-3 банков, скорее всего, и карточка будет определенного образца, определенного вида, и, в общем, она вам может быть неудобна. Либо у вас уже есть счет, которым вы пользуетесь, и он вам гораздо более удобен и эффективен. Вот это называется зарплатное рабство, и хотят с этим бороться. Для этого есть предложение начислять зарплаты россиянам по номеру телефона. То есть ты получаешь смс-ку и сам выбираешь, на какой счет зачисляются деньги. Как тебе такая инициатива? Ты бы как относился?
Да мне все равно. Вот честно. Но правда, я не вижу никакой разницы. Мне главное, чтобы я за это там не платила, чтобы мои деньги стабильно приходили, чтобы я не заморачивалась ничем. Деньги пришли, вот на какую карту они придут? Какая именно? Это мне прям плевать. Главное, чтобы деньги, которые пришли туда, приходили в полном объеме и тратила их я.
И почаще.
Вот надо сказать, что
тестовый пилотный проект перевода денег по телефону имеется в виду именно вот как счет-счет, да, именно между даже пусть физическими лицами, но не на уровне там приложения в вашем смартфоне, а прям глобально уже была проведена в феврале. И на сегодня в ней 12 участников. Это ВТБ-банк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Акбарс, Райффайзенбанк, платежный сервис Киви, Совкомбанк и
РНКО, платежный центр.
Да. Я замечу, что здесь нету самого популярного банка в нашей стране. Боюсь, что весь этот законопроект и вся эта инициатива именно связана с тем, что банки поменьше хотят ухватить кусочек очень сильно. Mm-hmm. От банка, который такой зелененький, популярненький. Нет? Мы можем называть это?
Конечно.
Ну, Сбербанк, конечно.
Ты назвал все банки, а вдруг нельзя Сбербанк называть?
Я читал новость. Насколько я помню, реклама или антиреклама считается только пассаж, когда ты говоришь про один банк и сравниваешь его с другим банком. Здесь мы их не сравниваем, мы говорили, в группе это можно было. Это не считается рекламой, Ольга?
Да не считается рекламной. Ты сейчас говоришь, что просто Сбер не входит в эту систему. Ну, нет.
У меня к вам очень такой вопрос, который меня интересует с практической точки зрения. Друзья, сколько должно быть карточек на руках? Вот именно карточек различных банков, одного банка, неважно. У меня их 4, мне много. У тебя, Оля?
У меня 2, и на руках у меня их нет, потому что у меня все в телефоне. Ну, в смысле, я исключительно использую оплату через Apple Pay.
Не, я имею в виду, не физически она у тебя с собой, я имею в виду, что сколько счетов у тебя... Как, вот...
Два.
Да. Друзья, Это к вам вопрос, а пока вы будете нам звонить, писать, кстати, чтобы вы не забыли, 8894 и 8 это смс-сообщение, телеграм-канал говорит МСК-бот, прямой эфир 7373948, твиттер собака говорит МСК, а я пока запущу еще один опросик, я так люблю опросики сегодня, но у него будет сразу три варианта ответа.
Что-то ты умеешь, давай.
Я справлюсь использовать этот вариант.
Да.
Да, все отлично, я сейчас все сделаю. Итак, внимание, смотрите. Вопрос такой: сколько у вас карточек различных банков? Вариант номер один: 134-21-35. Одна карточка от одного банка. 134-21-36. Два пластиковых элемента, которые грузят ваш карман. И 134-21-37. Больше двух. Поехали. И уже сразу можем... Нет, мы не можем пока...
Мы можем только сейчас у тебя спросить, из этих четырех карт ты пользуешься прям всеми постоянно?
Смотри, у меня какая штука? Я ИП, поэтому изначально плюс один сразу можно добавить. Вот у меня карточка ИПшная, да, на которую приходят там какие-то денежки по...
Научите этого человека говорить деньги. Что это за деньги?
Ну, они маленькие, денежки, потому что их недостаточно, поэтому они денежки. Если бы там были прям деньги, я бы сказал деньги. Что тебе... В чем проблема? Я говорю неправильное ударение или что? Нет слова денежки. А? Там прям, знаешь, когда хорошо...
Денежки просто, например, туда же, где и покушать.
Ну, знаешь, когда вот у тебя прям монетка падает, булькой так... Пинь, да, это да. Так мне зарплата приходит.
Не жалуйся, ну правда.
Я нет. Вот, нам пишут сразу претензию, телефон забыла в такси, и что делать? Пишут по поводу инициативы насчет привязки зарплаты к телефонному номеру.
Так, или, может быть, это к тому, что я телефоном расплачиваюсь.
Так заблокируйте, если забыли, и все нормально. А если вы также кошелек оставили с карточкой, ровно то же самое,
что... Да, да. Четыре карты. Пользуешься всеми?
Да, по-разному, да. Ну, то есть, есть карточка, на которой у меня просто очень хороший кэшбэк, поэтому я и чаще всего расплачиваюсь в бытовых интересах. И там, за год я набиваю себе обратно тысяч, так, 15, наверное.
Хорошо, одна для кэшбэка, одна твоя ИПшная. Две еще остались?
Одна это непосредственно зарплатная, на нее просто приходит зарплата, но я от нее не знаю пароль, поэтому я просто с нее сразу перевожу деньги на вторую карту, которой могу пользоваться. И третья, последняя карта, она международная, то есть на ней очень просто переводить деньги с рублей на любую другую валюту.
Почему нельзя это сделать? Не, подожди, почему нельзя это сделать одной и той же картой?
Оля сейчас глазами чешет себе мозг.
Куда зарплата, да, куда зарплата приходит, чтобы там же это была карта, которая с переводами все в порядке было бы.
Ну, мы же не можем. Как сказать, у меня есть карта, которую мне выдала мой работодатель. Угу. Я не могу с этим ничего поделать. Вот у меня она есть, и все. Она мне неудобна. Это Сбер и карточка МИР. Да, вот это не Visa, не MasterCard, МИР. Она еще не подключается к Apple Pay. То есть все блага цивилизации пока проходят мимо МИРа. Только вот можно не вставлять ее в картоприемник, а так прикасаться.
Прикладываться. Прикладываться. У меня 4 карты, 2 банка, Тимофей Чупанов пишет. Это примерно как у тебя, на самом деле.
Подожди, стой. Тимофей, объясните, пожалуйста, как вы ими пользуетесь и почему?
У вас 2 карты одного банка и 2 карты другого. Зачем?
Что это такое? Как это вам помогает? Я вот понять не могу. У меня просто все разные банки. Ну, за исключением ИП, и вот карточка, которой я пользуюсь, она в одном банке оформлена, да, все остальное в разных. Давай послушаем наших уважаемых.
3 кредитных, 4 дебетовых, 2 банка, Эш пишет.
Доброе утро, как у вас? Давайте посчитаем ваши карточки.
Доброе утро. Да,
это же системы, это не карточки, система МИР, система...
Не-не, я имею в виду, что просто мне неудобно была система, которую я вынужден оформить из-за того, что госучреждение.
Да, но если мы что-нибудь покупаем в интернете, либо еще там где-то, то, конечно, нужно иметь вообще отдельную карточку, чтобы туда только поступали денежки и сразу отправил за покупку, и она все время пустая, чтобы у тебя не влезли. Но сейчас у нас же сейчас будут бесконтактные. Вышло постановление какое-то там правительственное, чтобы перевести еще на новую систему в системе, где не будет считывания прямого, а будет как бы бесконтактное считывание.
Так она сейчас
у меня все такие карты.
В мире уже такая штука
нужно
есть.
Туда поставить как бы лимит расхода, либо там лимит операции, чтобы не больше там тысячи снимали, потому что ходят такие реальные слухи, что подходят с такими карманными терминалами и на расстоянии в метро воруют с вашей карты.
Да, да, ходят, только, не знаю, меня еще никто не так не воровал.
Да, если, ну, если кто-то этим занимается, друзья мои, мы пришлем вам ориентировку.
Да, для этих карточек нужны специальные, как бы, ну, барсетки, не знаю, пенальчики, кошельки с экраном.
Так, чтобы... все понятно. Давайте, сколько, да, как? У вас сколько? Карт?
Ну, несколько карточек.
Сколько,
ну,
несколько?
Все зарплатные, все бюджетные, все пенсионные уже переведены на МИР. С ними работать не очень удобно, поэтому как только поступает, переводишь на карточку, которую... легче.
Сколько карт у вас?
У меня 4, допустим.
4 карты?
4. Да. И они,
это
и они
разные
все дебетовые.
Банки?
Это разные системы, потому что у нас же все время то...
Разные
то
системы? Банк один?
Это блокируется.
А? Банк один?
Нет, банки разные.
Все банки разные и все системы разные?
Не все системы разные.
Спасибо.
Да, принято, спасибо. А, вот это вот я... Что это, Эш? Я все я еще не понимаю. Объясните свою историю.
3 кредитных, 4 дебетовых, 2 банка. Это... Это много. Но на самом деле, 3 кредитных вам, Эш, признавайтесь, вам их просто подарили, и вы ими не пользуетесь, или вы прям реально ими пользуетесь?
И зачем столько вам нужно? Ну, что вы с ними делаете? Хотя, ну, ладно, там кредитки. А зачем столько кредитов? Зачем столько кредитных карт?
Ну,
тоже?
Возможно, один можно перефинансировать другим. Я сейчас расскажу историю про кредиты сразу после следующего звонка. Доброе утро.
Доброе утро, еще раз. Анатолий Сергеевич, вот. Значит, вот по поводу МИРа, это ВТБ-банк организовал, и, в общем-то, видно, он себе доходы создает из карманов, ну, в общем, покупателей железнодорожных билетов. В вокзалах установлены, значит, вот эти оплаты с помощью этой карты, и за пользование, значит, если ты платишь, предположим, там картой Сбербанка, с тебя снимают деньги, в общем, дополнительные. Ну, в общем-то, конечно, это очень забавно.
Спасибо.
Но в стиле нашего государства.
Спасибо, спасибо. Ну...
У меня зарплатных 2 в одном банке, Union Pay и Visa, русский инженер.
Ух ты, Union Pay?
Инженер пишет. Я
ты,
даже...
знаешь, ты знаешь, что это такое прям очень сильно непопулярная система?
Нет, я вообще не знаю, что это.
Русский инженер, вы где работаете, что у вас Union Pay? Это получается, наверное, какой-то европейский филиал получается, потому что Union Pay это как раз оттуда.
Черногорец пишет, желательно, чтобы и страны у карт были разные, вот тогда это имеет смысл. Сомневшийся Макар, на всех двух работах, где работал в последние годы, после оформления сразу оформлял зарплату на нужный мне банк, нравится мне желтенький банк, где наличные без комиссии можно снимать в любом банкомате.
Я как раз адепт того же самого желтенького банка. Очень удобно.
С черненькими буковками. Григорий, СПБ, 2 банка, 4 счета. Рублевый, долларовый, евровый, франковый. Франковый. Гляньте.
Ну, это, то есть вы на нем копите или что? Ну, то есть швейцарскими франками расплачиваться, кроме как в Швейцарии, нельзя, либо вы очень часто туда летаете, тогда зачем вам копить? Либо что? Как это вообще работает?
Отменили же зарплатное рабство 5 назад, бухгалтеру пишешь заявление, где указываешь реквизиты нужной карты, но раз ты особенный с картой другого банка на работе, тебе ЗП может прийти на день позже. Сначала обрабатывают всех, потом тебя 3 карты, одна из них кредитная, клиент 2 банков.
Михаил, я вам отвечу, да, вот это условное зарплатное рабство давно отменили, но очень большое количество людей даже не в курсе этого. И то есть вот этот законопроект, что теперь просто ты можешь сам указать в анкете при приеме на работу, типа, я хочу на свой счет, и все. Это вот сейчас инициатива этой почему и пробивается, и пытаются привязать не к конкретному банку, а к номеру телефона. И там ты уже сам решаешь, и банк должен будет каким-то образом бороться именно за твое внимание конкретного человека, а не большой организации. Давай еще один звоночек, наверное.
Давай,
да? Давай. Доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро, Дмитрий. А у меня карт 0. Они мне не нужны, и зарплату получаю на сберкнижку, поэтому...
То есть, вы каждый месяц ходите и снимаете прям наличные?
Да. Я не доверяю никаким банкам свои деньги.
Потому что?
Потому что они обманщики. Проценты, зачем это надо? Заведение карты, там, надо платить. карты на карту переводить, платить.
Ну, смотрите, если вы где-то работаете, то вам...
А можно вас спросить, вы хоть когда-нибудь в своей жизни совершали покупки онлайн?
Да, за последнее время совершал, но полгода назад эта самая система была WebMoney, я через нее платил.
Ага.
Я зарабатывал в интернете, и туда перекладывал деньги и платил. Вот, но полгода назад они, значит, встали в позу, и теперь не дают оплачивать. Пишут, что нужно подтвердить IP-адрес. Короче, им нужно заплатить, я понял.
И все, и вы отказались?
Ну, в данный момент, да, у меня там деньги зависли, и я не могу не платить ничего.
Угу.
Понятно.
Может, надо завести все-таки карту и как-то облегчить себе в этом смысле жизнь?
Ну, если человек... Ну, я знаю таких людей, которые, да...
Не, я понимаю, да, когда вот люди так рассказывают, я не завожу себе телефон, потому что это излучение, я не завожу себе телефон, потому что это трата моего времени, и смартфон, в смысле. Я не завожу себе банковскую карту, потому что меня обманут. Ну, да.
Вот смотри, по голосованию пока, по крайней мере, 53% обладатели только одной карты.
Давай еще немножко посмотрим.
Да, если что, друзья мои, чтобы вы не забыли, 134-21-35, у меня только одна карта, 134-21-36, у меня карты две, 134-21-37, у меня больше двух карт, и, Оля, я это сказал наизусть. Ура!
Молодец!
Я запомнил, я наконец-то запомнил.
Андрей Дыдриков говорит, карты отстой, ими только беспечные недотёпы пользуются. Мы сегодня идиоты и беспечные недотёпы. Если вдруг ты не запомнил, я и помогу тебе с этим.
Оль, тебя тут не было. У меня был эфир с Евгенией Фоминой. И я там был...
Всем.
Мягко говоря, не самым потрясающим человеком. Давай перейдем немножко от серьезных тем.
Давай.
Перейдем к небольшому музыкальному... Как сказать, классическому музыкальному аутро.
Ты хочешь к Валерию Леонтьеву?
Подожди! Что ты сделала? Я так долго готовил эту подводку сейчас. Вот прям я даже встал для того, чтобы ее произнести.
Ну давай, как будто бы не говорю. Все забыли.
Американские инженеры научили роботов распознавать эмоции человека. По словам исследователей, навык будет использован для социальной терапии. Например, считывая эмоциональное состояние человека, искусственный интеллект сможет включать музыку, которая соответствует текущему настроению. Мы знаем, какое текущее настроение прямо сейчас у Ольги Данилевич. И если бы Ольга Данилевич вовремя молчала, вы бы не знали, что сейчас...
Если бы Ольга Данилевич вообще, в принципе, могла молчать...
Валерий Леонтьев, ему вот 70 лет, да?
Насколько? Да, ему исполнилось.
Вот прям совсем недавно у него был юбилей, и артист заболел, отменил свои концерты.
Два.
Два концерта ближайших. А мы попробуем восполнить пробельчик в вашей душе с помощью Валеры и самая известная его песня «Ольга, запевай».
Между нами память и туман, ты как во сне.
Он еще в костюме и молодой, а не в авоське.
И худой, самое главное. Ну такой, не накачанный.
Так, слушай, он так худой.
Поможет.
Соскучилась по Валерии?
Да.
В Лондоне.
Смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан. Мой дельтаплан.
Мой дельтаплан. А что ты сделал-то? Там он мой дельтаплан делает. Зачем ты песни-то на горло наступил? Я понять не могу вообще. Что это было?
Вот так вот, друзья мои, сейчас теперь будет всегда, когда я буду сидеть за этим устройством.
То есть больше никогда.
Слава богу, я успею договориться, чтобы все было...
С кем ты успеешь договориться? У меня здесь все схвачено. Знал ты об этом вообще или нет?
Ну, да, у нас же бабовщина, я забыл. Он всегда отмечает свой день рождения в Петербурге, пишет нам Григорий СПБ. Да, ну вот в этот раз, видимо, после так хорошо отметил, что теперь надо немножечко полечиться.
И... Вот что ты это все? Вдруг у человека есть что-то важное, серьезное?
Нет, я безумно...
Песни на горло наступил, Валерия Леонтьева...
Здоровью артисту, заслуженному артисту, действительно хорошему артисту. Но есть еще одна новость про другого артиста. Мы слушать его не будем по причине того, что...
Потому что Витю не боится, что он пока не...
Не доживу я до следующего эфира, да. Фейса не взяли в армию.
Не взяли его в армию, потому что у него на лице татуировки, и военная комиссия сочла, что это, собственно, кричит нам всем о том, что он нездоров психически.
Друзья мои, если кто не слушал последний альбом Фейса...
Спасибо, называется... Тимофей Чупанов, за то, что вы допоете мой дельтаплан.
Если кто-то не слышал последний альбом Фейса, возможно, и хорошо, что его в армию не взяли, как у парня все налаживается. Он начинает писать вразумительную музыку, не только бургер, и я роняю Запад. Что-то большее, чем просто 3-4 строчки.
Сейчас, давай. Мне кажется, больше половины нашей аудитории на самом деле все такие: о чем говорит этот человек?
Фейс, рэпер такой классный, правда,
бургер,
очень здорово.
Бургер, я роняю Запад.
Ладно,
что
давай
это
остановим
вообще?
Пока голосование.
Да?
Да, у нас, ладно. Напомню, что у нас шло голосование, о котором...
Почти забыли.
Благодаря Валерию Леонтьеву мы и дельтаплану мы почти забыли. Голосование звучало следующим образом. Сколько карт у вас на руках и сколькими вы пользуетесь? Больше 45% респондентов наших.
В смысле, больше? Давай ты
45,
целиком.
Хорошо, 45% респондентов сказали, что у них только одна карта. Больше двух карт у 32%, и 23% сказали, что у них всего две карточки, которыми они с удовольствием пользуются, им хватает.
23%, я с вами, у меня тоже две карты.
Оля сама натыкала.
Нет, я не тыкала, честно. Я не участвовала в голосовании, хотя могла бы.
Есть танкист с татуировкой на лице. В танковом биатлоне участвует, пишет Григорий СПБ. Но это уже такое. Это же... ну, то есть, смотрите. На самом деле татуировка на
мне
лице...
Мне нравилась только ты. Мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мерило. Пожалуйста.
Мне надо раздеваться.
Почему раздеваться?
Я не знаю, а что это было?
Просто... Просто, когда говорят «на самом деле», у меня рефлекс, понимаешь, мне хочется это стихотворение, да, слышать.
Оля,
давай,
у тебя все в порядке.
Дальше, у меня все нормально.
Ладно, в общем, я говорю о том, что на самом деле, мы так, подожди.
Ты просто очень часто говоришь это.
Рили.
Рили.
Я уже не знаю, как...
Извините, пожалуйста, мы соберемся сейчас.
Короче...
Да.
Татуировка на лице не является единственной причиной, по
это
которой...
Это не причина, без является, просто это не причина не брать вас в армию, поэтому если вдруг у вас есть татуировка на лице, а вы не знали, что вас могут взять в армию, вы хотели, но не знали, переживали, боялись, все в порядке. Витя говорит, что могут взять. Я не знаю, но Витя сказал.
Фейс просто болен, да, поэтому у него есть другие причины, почему его не забрали в армию прямо сейчас. Ну и сейчас, чтобы у вас было полное насыщение организма самыми свежими новостями, отмену занятий йогой в московском СИЗО объяснили опасностью мужеложства.
Это потому что есть человек Елена Мизулина. Елена Мизулина.
Мне нравится, как
Мизулина поставщик. Нет, Елена Мизулина поставщик вообще самых лучших новостей, мне кажется, последних 2 лет, я так думаю. Но. Занятия йогой в столичных СИЗО отменили, потому что Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру. Но до того, как она обратилась в прокуратуру, Александр Двориков, это профессор богослов, пожаловался на то, что позы йоги вызывают неконтролируемые сексуальные возбуждения, а это может привести к гомосексуализму в изоляторах. И поэтому сейчас... Скажем свое твердое «нет» йоги в изоляторах, потому что гомосексуализм, очень сексуальные позы. Екатерина Звягинцева вовремя занялась этим всем. Тебе повезло, что вместо Екатерины Звягинцевой сейчас с тобой в эфире я, потому что ты бы не
иначе
смог себя контролировать, не сдюжил бы и не смог бы быть, не знаю, адекватен. А сейчас смотри, какой ты адекватный.
В отличие от тебя, Оля.
В отличие от меня.
Ладно, давайте прощаться. Друзья мои, с вами была сегодня потрясающая Ольга Данилевич. Надеюсь, она вернулась больше, чем на неделю. Не заболеет, не снесет ей крышу. Она обратно
не эмигрирует.
В Великобританию.
Не эмигрирует.
Да, останется с нами. Здесь будет радовать нас. Хотя...
Радовать
зачем?
Хочу тебя сегодня. Виктор Петров.
Всем спасибо, друзья мои. До следующей недели. Пока.